Виктор Резников был обычным мальчиком, каких были тысячи в Советском Союзе. На берегу Черного моря в городе Анапе прошли его школьные годы. Закрыв за собой школьную дверь навсегда, Виктор твердо знал – в этом огромном океане жизни ему никто не поможет. Всего нужно добиваться своими силами. С этими мыслями он шагнул во взрослую жизнь, и первые шаги были весьма успешны. Служба в погранвойсках, диплом с отличием высшей школы МВД, пуск инспектора уголовного розыска в родном городе, брак с прекрасной женщиной, собственный бизнес. Другие могли бы только мечтать жить так, как жила семья Резниковых. Но сказка была недолгой. Одно за другим с ними начали происходить события, о которых они впоследствии не смогут молчать. Но в то время они не могли жить.
А вот передо мной лежит рукопись или, можно сказать, верстка книги, которая еще не издана, о вашей жизни. «Быль». Написано, что это «Быль».
Да.
То есть это прошло через вашу жизнь, через ваше сердце. Здесь ваша фотография. У вас красивая жена.
Спасибо.
Почему вы назвали так вообще свою книгу «Помилованные»? Что за этим стоит? Только то, что у вас стреляли в упор, и вы остались живы? И это все? Или есть что-то более глубокое в этом слове?
Дело в том, что сейчас, оглядываясь на свою жизнь назад, на все эти прожитые годы, уже с высоты тех познаний, которые мы сейчас уже получили о Боге, того, чего раньше не знали, я сейчас могу однозначно сказать со всей ответственностью, что с момента моего детства, это, наверное, от родных матерей, Господь меня вел. Господь меня вел, и я это осознаю сейчас. К большому сожалению, что я на свою прошлую жизнь, вот, понимаешь, смотрю, как тебе сказать, с сожалением. Почему с сожалением? Потому что жил без Бога. Потому что жил, знаешь, по своей воле, по своим прихотям, по своим принципам.
Ну, Виктор, простите, я вам так хочу возразить немного. Ну, как без Бога? Ну, все люди с Богом. Вот вы говорите, любого человека встретить 21 век на дворе. Люди с Богом.
Саша, знаешь, мы не знали Бога так, как мы его знаем сейчас. Да, мы участвовали, мы знали. Я не отвергал никогда в своей жизни Бога. Никогда. Потому что я помню, с детства моя бабушка, вот они, это самые яркие воспоминания о моей бабушке, да, которая собирала нас внуков, так, мы вместе молились с ней, ну, она православная была, но это был искренний верующий человек. Так, она нас учила и многому учила. Мать это была занята, отец, я вырос без отца, я и не помню отца своего вообще. Так, и она чем могла, нас учила. Она сама имела два класса церковно-приходской школы образования, да, но научила меня грамоте еще до школы. Научила молитве «Отче наш». Так, научила, возила нас в церковь. То есть, ты знаешь, вот было такое чувство, что не было противления против Бога никогда. Что Он и есть, но в полном объеме, как вот мы сейчас знаем, да, я так его не знал.
Приятно слышать Богу прежде всего, что вы признаете то, что каждый шаг вашей жизни все-таки сопровождали ангелы, сопровождала Божья рука, Божья охрана. Ну вот давайте как бы постепенно немножко познакомьте нас, зрителя, слушателя, познакомьте вообще, что произошло в вашей жизни, такие знаменательные поворотные моменты, может быть, стоит прямо начать буквально с 93-го года, или немножко что предшествовало тому, что произошло в 93-м году.
И знаешь, бизнес очень захватывает. Так, и в голове не остается времени подумать о чем-то другом. Только мысли о чем? Как заработать, как можно больше, 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 остановки нет. Пока была маленькая квартира, довольствовались ей. Так, потом построили дом трехэтажный, мало. Была машина «Жигули», сделал сам ее. Надо, захотелось получше. Уже появился там «Мерседес» 600-й. Мало, не нравится, надо с велюровым салоном, надо удлиненный. То есть ограничений совершенно нету. То есть вот этой вот гонки за наживой нету остановки.
А зачем больше? Что лежит больше в основе желания больше?
Я бы сказал, потребность, неограниченная потребность человека к стремлению постоянной. Остановки, Саша, нет в человеческом вообще существе. Он не может в человеческой природе остановиться. Дай ему миллион, дай ему миллиард. Он не остановится. Ему захочется здесь, нету остановки. Конец 80-х, начало 90-х годов в России – это вообще бурные годы, которые, может быть, еще историки когда-то оценят их как годы, ну, полного беспредела. Потому что появился вакуум в законодательстве. Так, правовая база не успевала за теми преступлениями, которые возникли.
Объясните так, это немножко больше. Что значит «возникли нового рода преступления»?
Абсолютно. Это такие понятия, как «рэкет». Она вообще не хватало с действиями Уголовного кодекса. Та статья, которая была в бывшем Уголовном кодексе, статья 77 о бандитизме, она в полной мере не охватывала действия новых вот этих форм совершенного преступления. Необходимо было срочно перестроить всю законодательную базу.
Ну, например, Виктор, простите, что я наивный, да, я молодой человек в этом отношении и вообще не знаком с этим. Ну, скажем, ну, неужели законодательные органы не подразумевали убийство, насильственное убийство, умышленное убийство? Что нового можно добавить к этому?
Были статьи, и они были статьи и об убийстве, и об умышленном убийстве, и тяжких телесных повреждениях. Были. Но ты понимаешь, в чем дело? Что происходит? Взлет преступности, именно взлет преступности, вот эти организованные банды, будем говорить так, под видом, не знаю, ну, под видом бизнеса, под видом охраны, под видом крыш, то есть каким-то образом назывались они, да, что подобраться со стороны закона было очень тяжело. Нужно было срочно менять законодательную базу, добавлять, чтобы носить изменения. Mm-hmm. Это требовалось время. Mm-hmm. У преступников это время 24 часа в сутки есть. Так. А законодателям необходимо было время, чтобы догнать это все, чтобы это остановить. Поэтому было очень много проблем. В конце 92 года стал вопрос о выдвижении кандидатуры мэра. Я был один из кандидатов. Мы только 19 января 93 года мы провели переговоры с корреспондентами, приехали с Краснодара в нашем ресторане. Uh-huh. Завтра нужно было ехать в Краснодар, и мы с моим товарищем подъехали к его дому, необходимо было позвонить, какие созвонки сделать с Краснодаром. Только мы подъехали к его дому, девятиэтажный дом, где он жил на первом этаже, парковка машин, несколько машин стояло. Мы с ним запарковались, как раз под фонарями, стоял стол с освещением. И продолжаем с ним разговаривать. Я уже приготовился выходить, и в эту секунду, как только я отклонил голову, да, раздался треск. Я даже не понял сначала, что это. Я только потом понял, что это стреляют. Так, и я мгновенно выпал. Я выпал из машины, открыта была дверца, я открыл сразу мгновенно дверцу. Это была девятка машина, же там поместиться особо некуда. Я упал на плечо, а ноги мои остались на машине. Товарищ упал на мое место. Вторая очередь, третья очередь уже.
То есть что вы имеете в виду очередь? Это не с пистолета стреляли?
Ну, это автомат. Это я сам бывший военный, я прекрасно знаю. Это автомат. Это автомат, и он бил короткими, длинными очередями. 30 патронов в патроннике. Я слышу. Он характерный звук затвора, когда заканчиваются патроны, раздается лязг.
После каждых 30 выстрелов, да?
А все, рожок заканчивается автоматный. Все 30 пуль вылетели. Я там с Сашей говорю, компаньон, мы говорю, выдергиваю, он раненый был. Из машины, сейчас нас добьют, если перезаряет он. Я выхватываю его, и мы забежали в подъезд. Приехала скорая, мы вызвали. Даже сейчас не помню, кто это вызвал, потому что, знаешь, это было в таком переживании, волнении. Я выхожу, уже люди стоят, милиция приехала. Начальник уголовного розыска был тогда Щербаков Виктор Павлович, это бывший мой коллега. Говорит, ты, Виктор, в рубашке родился. А я, знаешь, я так хожу в таком ажиотаже, да? Я говорю, какая рубашка, Виктор? Я говорю, это Бог нас спас. Бог, говорю, ты посмотри, машина, Саша, в решето. Ни одного стекла нету. Пробиты двери, пробиты то самое. Я когда лежал, у меня эти пули здесь, вот, знаешь, когда вбиваются в асфальт, они бьются, и огонь вылетает. Ну, ночью хорошо это все видно. Я, Бог, говорю, нас спас. Так, но они смотрят на меня, как на полуну, знаешь, я такой хожу, в этом всем еще переживании. Так, переговорили мы, потом товарищу оказали помощь. Так, потом на следующий день мы собрались с этим товарищем, начали разговаривать. Я говорю, ну что будем делать? Я говорю, надо искать, иначе у нас сейчас, раз уже заказ поступил от конкурентов.
Вы значит, уже понимали, что это заказ, да?
Это был конкретный заказ. И мы потом убедились в этом. Ну, мы соорганизовались, я знаю метод оперативной работы, в связи с тем, что сам работал в уголовном розыске когда-то. Через неделю мы этих преступников нашли, которые стреляли. Сами их нашли. Без милиции, без помощи милиции. Один из них бывший афганец, воевал в Афганистане, который стрелял. И он сам рассказывал, это я вот бил на Верочку. Я вот увидел, когда вы подъехали. Я первую очередь вам бил в головы, чтобы сразу. Вторую очередь бил на добивание, ну а третью уже контрольную. Так. Вот ты мне скажи, кто убрал эти пули? 30 пуль, машина в решето, во мне ни одной пули. Так, я, это только Господь, это только Бог, ты знаешь, спас.
То есть даже внешне, пытаясь объяснить это, вы хотите сказать, что когда вы открыли дверцу и вы наклонились, это и был тот момент, когда он начал стрелять, и вам было удобнее выпасть.
Саша, это я сейчас так говорю.
Ну да.
И тогда я так говорил, что я там такой, знаешь, ловкий, так вот я выхватил. Ты знаешь, мне кажется, это какая-то божья сила. Вот меня буквально наклонило, потому что пули у меня, это сейчас я так пострижен коротко, у меня были волосы побольше. Я буквально чувствовал эти пули, они прошли вот здесь вот, задели мои волосы, будем говорить так. Там не хватило буквально ну, сантиметров, чтобы они были во мне, в моей голове. Казалось бы, знаешь, в тот момент, да, остановись. Угу. Вот остановись, задумайся, что-то в твоей жизни происходит не то, что-то нужно изменить что-то.
Мысли остались только мыслями. Виктору придется еще не раз задуматься о пути, по которому он шел доселе. Но сейчас судьба приготовила ему новый удар. Похитили старшего сына, Сергея. Одноклассницы, с которыми он был в тот день на пляже, приоткрыли завесу его исчезновения. Подошли двое чеченской национальности. Попросили толкнуть машину. После этого мальчика никто не видел.
Где сын? Второй день сына нет. В больнице, морге, милицию. Где только можно. Нету нигде его сына. Затем поступаете где-то через на третий день все этих мытарств. Поступает звонок нам домой. Голос с таким явным акцентом кавказским говорит мне мужчина: Виктор, ты, да, ты хочешь своего сына получить обратно? Я говорю, да. Приготовь 100 миллионов рублей. Это 93-й год. Это большие деньги были для меня. Если и привезешь, называет мне место в Чечне, между Хасавюртом, это Дагестан, и этот от Анапы 1000 километров надо ехать. И там на границе мы тебе отдадим детей, а ты нам деньги. А потом говорит, если не привезешь деньги, получишь своего сына в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем. Саш, ты понимаешь, на тот момент, да, то, что я услышал, да, это, ну, для женщин тяжело, а для меня еще, наверное, я не знаю, для меня это тоже было очень тяжело. Это все равно, что тебе отрубили руки и ноги. Ты не знаешь, что делать. Они предупреждают, в милицию пойдешь, у нас там люди, это самое, то же самое, мы твоего сына убьем, если кого-то подключишь. И я, ты знаешь, я не знал, что мне делать. Тут эта весть быстро облетела в городе, город у нас небольшой. Так, многие люди там, ну, пытались каким-то образом помочь, что деньги приносил, узнали, что уже выкуп требуют.
Ну, это был весь разговор, то есть это все.
Все, конкретно сказано, назначен день встречи, время встречи назначено. Вот такое-то время, такой-то день ты должен быть там-то,
с как деньгами. Много срок какой был дан?
3 дня был срок дан.
Ух ты.
Да, вот после этого разговора через 3 дня должен был быть там, привезти эти деньги. В эту же ночь, я, ты знаешь, такой нахожусь в абсолютной прострации, так, идти, не идти, какие-то самому действия предпринимать. Так, во-первых, таких денег у меня-то не было тогда. Нужно было продать дом, нужно было продать машину, нужно было что-то продать, все, чтобы эти деньги собрать. Но ушло бы время. Приезжает ко мне ночью мой коллега, товарищ мой, один полковник, он из отдела по борьбе с организованной преступностью из Краснодара. Ну и предложил мне свою помощь. Говорит: Виктор, давай мы организуем это дело, поможем тебе. Я тебе предлагаю свою помощь. Мы сейчас подключим спецслужбы и проведем операцию. Это, знаешь, долго не давал ему ответа. Я боялся просто. Он мне говорит, он меня заверил. Говорит, об этой нашей с тобой встрече говорит, не знает никто. Я знаю вот эти дела, говорит, что они следят, могут следить, говорит. Поэтому вот он приехал ночью. Он говорит, я говорит, смотрел, говорит, чтобы за мной никто не ехал. То есть он все это сделал, как надо. И были взяты деньги с банка, 100 миллионов.
С банка?
С банка, образом? Да. Спецслужбы взяли, это не я.
То есть это...
Это они, на уровне, это решался вопрос на уровне правительства края. Было доложено мэру города, мэру края о том, что похищены дети, что нужна такая сумма денег большая. Так, и...
Ну, в любом случае, это говорит, наверное, о большом просто к вам уважении или доверии. Ну как, разве каждый, любой может взять деньги в банке?
Нет, Саш, не любой, но при совершении такого тяжкого преступления, тем более, когда связано дело с детьми и с заложниками, этот вопрос решается. Угу. Дело не во мне. Так, мы, это плюс еще подключились органы КГБ, они со своей спецслужбы тоже выделили людей. И нас три машины, на трех машинах мы выехали туда, в сторону Чечни. Время вышло, встреча.
Прошу прощения, Виктор, с вами были реальные деньги, полная сумма?
Да, конечно.
С вами в машине?
Но. Деньги 100 миллионов мы в машину не положили, в другой машине. Почему? Потому что то, что могло там развиваться событие, это непредсказуемое событие. Могли просто отнять деньги, расстрелять и все. Они в принципе, Саша, это и планировали. Потом они сами мне об этом сказали. И вот мы уже собрались, знаешь, уезжать. В горах быстро темнеет. В горах очень быстро темнеет. Вроде сейчас солнышко, быстро темнеет. Уже время прошло, час после встречи прошел. И мы уже собрались уезжать. И вдруг подлетает к нам восьмерка, буквально подлетает на большой скорости, вплотную к нам. С нее выскакивает один молодой человек высокий. К нам на заднее сиденье прыгает, у него в руках граната, он выдергивает чеку от этой гранаты. Так, говорит, вперед. Я говорю, куда вперед? Я говорю, пост ГАИ. Как мы туда поедем? Я вам сказал, вперед. Все, мы через этот пост ГАИ проезжаем. Это было как раз за полгода до войны с Чечней. Через полгода началась война в Чечне. Там уже, на территории Чечни уже, в принципе, законодательство не действовало, потому что люди все ходили вооруженные, чем кто мог, автоматами, они свободно доносили, милиция на это абсолютно не реагировала, потому что тоже те же самые эти чеченцы. Первое, что они сделали, они осмотрели мою машину. Подошли к моей машине, говорят, где деньги? Ты привез деньги? Я говорю, да, привез. Где деньги? Я говорю, деньги я привез. Но мы договорились с вами как? Детей в обмен на деньги. Так, этого парня, который с тобой, оставляем здесь, это езжай за деньгами. Где ты их оставил? Вы знаете, давайте сделаем так. Мое предложение, говорю к вам. Я вам 50 миллионов сейчас дам. Так, но вы покажите хотя бы на расстоянии мне детей, что они живы и здоровы. Оно, почему так вот я им говорил, да? Ты знаешь, у меня, когда детей украли, да? Когда вот уже позвонили мне, да? Я был в таком состоянии депрессивном, да? А у нас работала на предприятии женщина одна, армянка, она завскладом работала у меня. И она приходит ко мне и говорит, Виктор Владимирович, у меня есть одна гадалка, она ну, расскажет вам все, ну такая, ну все знает. Ну, хорошо, пойдем. Она говорит, возьмите свою фотографию сына своего. Я взял. Сереже было тогда 15 лет, как раз когда с ним это все случилось. Мы пришли к этой гадалке, она посмотрела на фотографию, ходила, думала, потом подходит ко мне и говорит, не могу тебе ничего хорошего сказать, твой сын мертв. У него вот отрезана голова и руки сзади связаны. Я даже жене об этом не сказал. Ты знаешь, я настолько пережил, думаю, сейчас еще я ей скажу, это вообще убьет ее. Они не согласились нам показать детей.
Не согласились?
Не согласились.
Говорят, то есть детей не было с ними?
Они, детей, ты знаешь, уже когда они мне не показали второй раз детей, в мою душу, знаешь, уже закралось конкретное сомнение, что их живы, его уж нет живых. Я возвращаюсь обратно туда, к этой группе, которые меня уже ожидали. Я говорю, вы знаете, у меня такое чувство, что полковник, говорю, детей нет в живых, говорю. Потому что, ну, я предлагаю конкретные деньги, тем более мы с ними договорились заранее, говорю. Но я не знал, понимаешь, всего хода событий, они же мне не все докладывали. В этот момент шла операция другого характера. Тогда у Дудаева был президент Чечни, и у него был полковник милиции, начальник службы безопасности. И с ним велись переговоры уже. С ним и с Дудаевым об этом случае. Чтобы они, в свою очередь, тоже помогли. Еще войны не было с Россией на тот момент. За полгода до войны. Был один человек, который в Москве, один профессор, который делал Дудаеву водоснабжение полностью по Чечне. Он лично был знаком с ним. Через него связались, нашли личные контакты с Дудаевым.
Ага. И... То есть, я, чтобы уточнить, получается, что просили помощи со стороны Дудаева, да?
Да, чтобы он помог. Да, чтобы они, потому что они регионально, служба милиции тогда еще, она входила регионально в Кавказский регион и отдел по борьбе с организованной преступностью, который находился в Краснодаре, он как раз объединял три области. В этот момент, пока мы вели эти все переговоры, уже вторая группа со стороны чеченцев приступила к слежке за этими. Когда мы пошли на третья встреча была уже ночью, уже наступила глубокая ночь.
Вы имеете в виду в это же самое время, в течение этих же суток?
Все это происходит, это все, Саша, это долго я рассказываю, но все это происходит, вот время буквально, вот я переговорил там, я не знаю, сколько по времени, час-два там с ним разговаривал, до чего мы не достигаем, они угрожают тут, с этими автоматами, знаешь, нагнетение ситуации, все сводится к деньгам, деньги, давай деньги, все. На следующий день, когда они переезжали с одной квартиры в другую, эти преступники, так их вычислили, догнали, началась перестрелка, их положили всех и захватили их всех.
То есть это уже действовали со стороны Чечни, да?
Это была совместная операция чеченцев и дагестанская группа была наша, кавказская, краснодарцы. Значит, их вертолетами перебрали, садят на вертолеты и в Краснодар, самих арестованных вместе с конвоирами. А мы должны были уходить оттуда через как раз с Хасавюрта на Буйнакск. Это безлюдная дорога по степям, да, и там очень, ну, она считается бандитской дорогой, там масса всяких преступлений совершается. Так, она говорит, не останавливайтесь нигде, потому что, кто его знает, какая будет группа за вами послана, вот мы не знаем. Приехали мы в Краснодар обратно, меня поместили в гостиницу рядом с МВД, с управлением внутренними дел. И вот ты знаешь, я не знаю, что с моим сыном. Я еще не знаю. Знаю, что эти арестованы. Но жив мой сын, не жив мой сын, я не знаю. И вот тогда, вот до этого момента, ты понимаешь, до этого момента, вот до этого момента, когда я оказался в гостинице сам с собой, да, уже наш этот ажиотаж уже этих встреч уже прошел, где я мог еще надеяться на свои какие-то силы там физические, на свои какие-то возможности. И раньше сам сейчас считал, что я чего-то достиг, знаешь, какие-то там деньги заработал, что-то там физически здоров, да. В этот момент, знаешь, все отказало, Саша. Уже все, я понял, надеяться, но не на кого. Я закрылся в своей комнате, да. И ты знаешь... Но я не кричал, я, наверное, вопиял, Саша. Я говорю, Господи!
Конкретно к Богу обращались.
Говорю, Господи! Я не знаю, говорю, Господи, есть ты, нет у тебя, но я, Господи, знаю, что ты есть. Я тебя прошу, помоги мне, забери, говорю, мою жизнь. Это я говорю, оставь, прошу тебя, Господи, сына моего оставь. Ты знаешь, так кричал. Стоял на коленях долго. Молился. Я не знал, как молиться тогда еще. Но что мог, то и говорил Богу. Пока это все происходило, ты знаешь, я не знал, что в этот момент идет операция по освобождению моего сына.
Время вашей молитвы.
Да. В этот момент уже шла операция. Спецслужбы освобождали. Он находился, оказывается, в Краснодаре. Его спрятали в Краснодаре под охраной соучастника этого всего преступления. И спецслужбы уже вели операцию по освобождению. И утром мне сообщили, что сын уже отправлен на машине домой в сопровождении охраны. Я так благодарен был Богу, Саш. Знаешь, вот впервые, как тебе сказать, наверное, за всю свою жизнь я так вот стал на колени, да, и закричал к нему. Это было, знаешь, что... Ну, я не могу тебе даже сейчас все это объяснить. Это просто были...
Ну и расскажите просто хотя бы несколько минут о своей встрече с сыном. Где вы, уже в Краснодаре с ним встретились?
Ну. Его под охраной, тут же он же был раздет, он же был в одних плавках.
Как так я оставался.
Да, так, он же, ну что там, ну, на пляже. Так.
Как долго вы не виделись вообще?
3 недели. Возвращался домой, приехал домой, сыну. Встреча радостная, конечно. Конечно, радости много было. Счастья много. Слава Богу, ты знаешь. Тогда, Саша, тогда в те времена очень было распространено, и позже, после моего сына, кража людей и целью выкупа. Но на тот момент в Краснодаре это было одно из первых дел, и оно, наверное, все-таки войдет в летопись, я думаю, спецслужб, потому что они, в принципе... Ни с одной, ни с другой стороны не было убитых. То есть операция была проведена грамотно, операция была проведена правильно со стороны спецслужб. То есть они провели ее очень хорошо, надо отдать должное, на высоком таком профессиональном уровне.
Ну, наверное, все эти события уже направили вас к Богу определенно.
О, если
просится,
бы,
просится, так сказать.
Если бы было бы так, Саш.
Виктор Резников, юрист по образованию, диплом с отличием высшей школы МВД и человеческий фактор коммуникабельности дали ему возможность быть успешным в родном городе Анапе. Его знали почти все, многие к нему приходили за помощью. И даже в то время, когда он оставил пост инспектора уголовного розыска и занялся собственным бизнесом, люди продолжали негласно называть его народным судьей. Падение экономики в 90-е годы привело страну к хаосу. Всевозможные преступные группировки не давали свободно дышать мелкому и среднему бизнесу. Анапа в это время пережила массовую смертность. Людей просто отстреливали.
В Анапе события развивались, опять же, как только этот проект был задуман, проект обещал большие деньги, очень большие деньги и для администрации, и для меня лично, так, для моих компаньонов. Так. Но к этому проекту подошли еще другие ребята, другая группа. И когда они узнали о том, что я этим проектом занимаюсь, так... Они решили убрать меня. Не решили договориться, а решили просто убрать. Так. 3 мая 97 года, это было где-то обеденное время. В России это повальная пьянка, когда гуляют, пьют, маевка. Все отпущены. У меня была охрана. Они тоже гуляли где-то. Отдыхают, вся Россия гуляет. 1-2 мая, маёк, это праздничные дни. Мне позвонили компаньоны мои из Новороссийска, куда товар привезли на наше предприятие. Я приехал туда на своем Мерседесе 600, как описано. этих газетах. Зашел там, переговорил на предприятии с работниками, возвратился обратно на крыльцо, это в центре города, офис у нас, и стоял, облокотившись, разговаривал со своими компаньонами. А когда я выходил из ресторана, у нас такой длинный коридор, навстречу мне идут два человека. Я вижу, что они, ну, явно на них одеты парики, виду парики, усы, приклеены бороды, да, на них. Ну, я сразу заметно бросил в глаза. Но я не придал значения, почему. Потому что мы снимаем часть крыла в городском доме культуры. В этот момент шел детский праздник в городском доме культуры. А у нас дверь через ресторан, можно было войти туда. Ну, мы, наверное, какие-то актеры идут туда. Через нашу дверь, чтобы там не показываться публике. Mm-hmm. Через другой вход шли на сцену. И я стоял, разговаривал с компаньоном. Они тоже обратили внимание, что зашли двое мужчин в париках. Эти мои компаньоны тоже видели их. Я стоял так вот, облокотившись, разговаривал. Один из них, так называемых этих актеров, вернулся обратно. Но я его не видел. Я видел только его руку, уже когда падал. Проходя возле меня, он разворачивается и в упор стреляет мне в голову дважды. Пуля зашла здесь у меня, и вот здесь она у меня вышла. Здесь у меня сейчас пластина стоит, большой, огромный шрам.
Так получается, он просто стрелял рядом, проходя мимо вас.
В упор. Потом тут же настал пистолет с тех компаньонов, которые стояли рядом со мной. Это время, 2 часа дня. Все. Город, улица, центральная улица. Офис прямо в центре города, улица Крымская, город Анапа. И от них и ушел. Убежал. В этот момент, я знаю, что начались удивительные события, которых я раньше только читал. У меня дома есть книга Моуди. «Жизнь после смерти».
Я читал.
Да, вот этот профессор этого. Я вдруг увидел себя с огромной высоты. У нас пирамидальные тополя, такие метров по 30, по 40 возле офиса в центре города, да? Я поднялся на огромную высоту, я видел эти тополя, оглядываюсь назад и вдруг вижу себя. Я был в черных джинсах, на мне были черные джинсы, зеленая курточка была. Я увидел, что я лежу. Вокруг меня суетятся люди. Увидел, смотрю, проходящий рейсовый автобус, по Крымской шел автобус. Но интересное было, знаешь, видение. Обычно сверху я мог увидеть бы только крышу автобуса, да? Когда смотришь сверху. Ну, да. А я видел лица людей с этой огромной высоты. Как они автобус приостановился, все там, ну, какое-то событие. Тут скорая помощь приехала. Все суетятся вот там. Я думаю, что такое происходит? Почему я там лежу? Где-то там у меня... А со мной дальше пошли события следующие. Я, ты знаешь, исчезла земля. И я оказался место очень такое приятное какое-то место. Я не знаю даже, как тебе... Я не могу словами это выразить, Саш. Вокруг я вижу солнце, я вижу над собой какой-то небосвод, земли не вижу. И как бы и такое чувство, что я поднимаюсь куда-то. Такое чувство, что я движусь вверх. Такое состояние. И вдруг слышу голос. Четкий. Вот как сейчас мы с тобой разговариваем.
На русском языке.
Да, четко, ясно мне говорит. Остановись. Ты знаешь, это был голос необычный. Я его, наверное, никогда не забуду. Он такой, знаешь, наполненный какой-то властностью и любовью наполненный. Mm-hmm. Говорит, остановись. Я посмотрел по сторонам, никого нет. Вверх, вниз, в сторону, никого нет. Не знаю, какое время проходит опять. Мне показалось, что я вновь начал подниматься вверх.
Это зависело от вас, от вашей воли?
Ну, абсолютно. Я вот просто чувствую это, я тебе приду просто свои чувства, что вроде опять поднимаюсь вверх.
Ну, да? Интересно, потому что голос дает команду, как будто от вас это зависит, остановиться или нет.
Я тебе потом чуть попозже скажу, как я сейчас уже это понимаю. Через время опять голос. Остановись. Уже более так власть. Остановись. Прошел еще какой-то промежуток времени. И третий раз. Остановись. и возвращайся, тебе рано. А через время, говорит мне, и никому об этом не говори. В это время шла операция. Врачи сказали, высшей жене сказали, нечего вам здесь, собрались друзья, родственники, как в больнице, там все это охрана, мы, друзья, мы пособирались. Вам здесь делать нечего, он не жилец. Но крови вышло, задет пороховыми газами, задет мозг, так, заражение пошло в кровь, так, готовьтесь к похоронам. Жена пошла молиться, она начала молиться там же в больнице. Потом через, уже после окончания операции, там две операции было, врач сказал так вот, если даже он и выживет, если даже, ну он будет, во-первых, больной на голову, потому что мы просто вот мозги, говорит, взяли, которые собрали, вот ему туда вложили обратно, и вот и зашили. Так. Или второй вариант, значит, он будет в инвалидной коляске обязательно, больной на голову будет, будет в инвалидной коляске. То есть парализация, у него полнейшая парализация. После операции, буквально через несколько часов, не знаю, сколько прошло времени, 10 или 12 часов времени, я очнулся. Я очнулся, я в палате, я не пойму, где я нахожусь. Я не пойму, что со мной. Первое мое слово, где моя жена? Она прибежала, начинает мне рассказывать. Я говорю, что со мной случилось, что со мной произошло? Я говорю, у меня стреляли, что? Они начинают мне рассказывать. А у меня в глазах голос, остановись. Вот они со мной говорят, да? А у меня их, остановись, остановись, остановись. Вот этот голос. Я, они мне говорят, знаешь, они мне как эхом говорят, говорят, что я понимаю, что вроде, и слушаю, что они говорят мне, что, а этот голос не оставляет меня. Ну, долгий процесс, перевезли меня в
Краснодар. Нет, Виктор, простите, так вы теперь... Можете объяснить, что значил этот голос?
Да, конечно, безусловно. Сейчас я знаю, Саша, сейчас объяснить могу. Тогда я его не понимал. И тогда, ты знаешь, может быть, и я сам не готов был к этому, чтобы со мной произошло. Так, я боялся какое-то время даже жене об этом говорить. А потом я рассказал ей. Ты знаешь, мы поняли, что ты это говорил Бог конкретно мне. Остановись этой жизнью. И вот мы с ней поразмыслили, да, говорю, Том, надо что-то менять, срочно надо менять. Угу. Ты видишь, ну, один расстрел, второй, третий, кража. Так оно, говорю, не остановится в нашей жизни. Надо что-то кардинально менять.
Как, однако, важно не быть слепым и глухим к собственной судьбе. Ведь живем только один раз. Жизнь течет своим чередом, но и смерть недалеко от каждого из нас. Один только вздох отделяет всех и каждого от того мира. Виктор, побывав в другом месте бытия, решительным образом переоценил свою жизнь, полностью изменив приоритеты. Пули в его голове, белые халаты, постоянная охрана и, что главное, голос. Голос, который забыть невозможно, привели его в чувство трезвости. Этот голос, наполненный силой и любовью, все еще звучит в его сердце.
Мы решили уехать оттуда, покинуть Россию. Решили уехать, все бросить, оставить и уехать оттуда. И было такое, нужно увезти семью, все увезти оттуда. Не потому что искать бесполезно. Милиция коррумпирована, все суды коррумпированы. Нигде ничего, нужно действовать своими какими-то силами. Значит, нужно мстить, нужно нанимать людей. Искать опять этих. То есть, понимаешь, постоянно гонка, мщение. Да. Не нужно это, да. Я понял, что кто-то мне подсказывал, что не нужно это делать. А мы прекрасно это понимаем, что заказ был, деньги заплачены. Так, начиная тому, кто исполнитель, ему необходимо отработать свои деньги. Это мы прекрасно тоже понимали. Мы жили в девятиэтажном доме, дом еще строили как раз свой, а на четвертом этаже квартира, у нас на четвертом этаже окна были зарешочены. Сначала охрана заходит в подъезд, потом я захожу. А жена тоже ни на рынок, нигде не ходила без охраны.
Какое же удовольствие жить такой жизнью.
Саша, это удовольствие никакого. Это сейчас мы понимаем. Но тогда, ну, знаешь, многие бизнесмены так жили. Кто занимался бизнесом, многие так и жили.
Ну да.
И мы считали это нормальным. А сейчас я считаю это ненормальным. Так, и вся эта прошлая моя жизнь, я, как тебе сказать, ну, с сожалением.
То есть вы действительно, Виктор, считаете, что так ненормально жить?
Да я уверен в этом, Саша. Я не желаю никому так жить, как жил я. Это ненормальное состояние. Мы не по своей воле сюда приходим, в этот мир. И не по своей воле встретимся с Богом. Но пусть хоть мудрости хватит у кого-то. И меня этой мудрости не хватило. Заглянуть тогда, туда, вот за грань этой жизни, после жизни. Это не мудрость человеческая, заработать деньги там. Это все ерунда. Эти мерседесы, эти дома, все это ерунда, Саш.
Вы уверены?
Так, я уверен в этом. Я сейчас больше спокойствия и мира в семье, мира с Богом. Цене этого ничего нет. И мира и покоя в семье. Чтобы дети были спокойны, чтобы я мог спокойно открыть дверь, чтобы моя жена могла спокойно заходить домой, чтобы моя жена не боялась, что не ходила, не бегала так она окно, ожидая меня, когда я приду домой живой или что-то случится со мной. Или очередной каждого звонка она боялась, что вдруг сейчас сообщат обо мне, что я где-то там убит или еще что-то со мной произошло. Так, это разве жизнь, Саш? Это не жизнь. Это многие этим кичатся, многие, но и в своей душе многие, даже те мои товарищи, друзья, которых многих уже нет, в живых, вот которого меня первый раз стреляли с ним, его расстреляли в упор вместе, прямо при жене, 6 пуль садили, убили. Так, тоже и Мерседес, и машина, и квартира, и деньги, и все было. А что толк от этого всего, Саша? Что толку, ты мне скажи? Мы голые пришли, голые уйдем. И ничего мы из этой жизни не унесем. Я, ты знаешь, от всего сердца благодарен Богу, от всего сердца, что Он нас так вот провел по этой жизни, да, и даровал милость нам, вот мне, моей жене, моим детям, сейчас вот, что мы можем сейчас говорить о Нем, что вот этот остаток этой жизни, я не знаю, сколько мне осталось на этой земле жить, но единственная цель, почему я и здесь, вот мы сейчас разговариваем, прославить Его в своей жизни. Ты знаешь, рассказать как можно больше людям, другим, которые, может быть, живут такой же жизнью, как и я жил. Может, кто-то увидит, я, знаешь, надеюсь, может, кто-то увидит,
ну, естественно, увидит
себя во мне, что он живет сейчас такой же жизнью. Может быть, хоть это его заставит остановиться.
Виктор, но сейчас, насколько мы уже нам удалось познакомиться, вы работаете просто на траке.
Я работаю,
на большой грузовой машине.
На большой трак, я езжу по Америке, зарабатываю.
Ну вот это же огромный контраст с прошлой жизнью и теперешней.
Ой, Саш, это ты себе не представляешь, как это было тяжело. Тяжело было чисто психологически. Первые 2 года я все порывался обратно в Россию. Все порывался. Вот вроде приехали, вроде все нормально. Вроде жена нет категорически в Россию против. А я все еще, знаешь, вот почему? Потому что я там был в руководящих, у меня там уже было все налажено, бизнес, деньги, да, а здесь пришлось в жизни начинать все сначала. Конечно, тяжело, так, но ничего, мы не жалуемся. Благодарим Бога, и наоборот довольны, что, знаешь, так, нас так изменил эту жизнь нашу, вот в такое русло поставил. Зато, я теперь, знаешь, я раньше думал так, ну, вот у меня есть сейчас дом, вот я если даже умру когда-то, вот у меня соберутся там вот друзья, меня пышно похоронят вот в этом доме. Саша, у меня сейчас есть будущность. Ты понимаешь, я сейчас смотрю уже, да, меня не интересует, как тебе сказать, я не боюсь этой смерти, я знаю, что смерти нет. Понимаешь, я через эту смерть уже прошел, я знаю, что вот мы сейчас живем, да, и вот она вот грань, так небольшая грань, и вот, оп, и вот она смерть, потому что мы ее не видим, этого постороннего мира, он есть, это реально существует. Так, я не знал о Боге, я знаю, что Он есть. Я знаю, что Он здесь сейчас присутствует. Это я знаю, своим сердцем это чувствую. Не то, что я говорю, а я это знаю. Сейчас я это знаю. Сейчас Библия, Саш, она стала для меня родной книгой. Я куда не еду, в траке, она со мной постоянно. Я ее читаю, я хочу ее читать. У меня есть желание ее читать, я ее понимать стал. У меня нет дня, чтобы я не молился. Так. Ну, ты говоришь о контрасте. Контраст был огромным. Мы когда приехали в Россию, да, и собрались мои бывшие друзья, мы 2 года побыли в Америке, да, и только мы покаялись, да, в 99-м году. Uh-huh. Май месяц, это было 23 мая, когда мы покаялись. И через месяц мы буквально уехали в Россию. Приехали домой, на собрание. Пришли тут же мои товарищи. Кто водку несет, кто коньяк. Обычно люди идут в гости. Тем более, да, товарищи ж не видели. Давно собрались, жена стол накрыла. Сидят ребята, ну, руководители предприятий, все там, ну, бизнесмены сидят за столом. И вдруг я встаю, говорю, знаете что, ну, сейчас так моя, говорю, жизнь изменилась. Они смотрят на меня, я хотел бы, говорю, помолиться, попросить благословения на пищу. Саша, ты бы видел бы их глаза, это, ты знаешь, немая сцена. Немая сцена. Я, во-первых, встал для молитвы. Кто-то из них встал вместе со мной, может быть, просто из уважения ко мне. Кто-то остался сидеть. Мой товарищ, он был заслуженный учитель России, Костя Апостолиди. Он сидел, сейчас его так вот напротив меня, у него была вилка или ложка сейчас во рту. Она у него застыла, у него рот остался открытым. Знаешь, для них это был шок, что я вот делаю то, что я сделал. Я встал и помолился. Ты знаешь, после этого, как я помолился, да, что я заметил? Разговор фактически у нас, вот то, что мы раньше разговаривали, значит,
не состоялся.
Ну, да. Во-первых, я уже не пил. Так, если я раньше мог выпивать свободно, если я мог раньше где-то там с ними ходить в казино с ребятами, ночные бары или где-то ночные рестораны где-то с ними мог гулять, где-то прогуливать в этой пьянке, в разговорах без о том, о сём, да, может быть, это нужно где-то было когда-то поддерживать, да, то я, все, я, для меня это стало прошлым. Отрезало, ты понимаешь, что дело? Я заметил даже в себе изменения, что я перестал, если я раньше мог позволить себе где-то выразиться грубым нецензурным словом, да, ну, особенно в разговорах с мужчинами, это среди верующих это дико, да, и для меня это сейчас дико. Мне неприятно это сейчас, когда кто-то посторонний ругается, да, мне это режет слух. А я сам был таким. А когда, ну, ты знаешь, что покаялись, да, я что первое, что я заметил, да, после покаяния, у меня речь изменилась. У меня речь стала совсем другой.
Это, кстати, даже ваша жена сегодня заметила. Я заметил это.
Да, речь совершенно другой это стала. Я стал. Потом эти товарищи, мои друзья, которые сидели, участвовали в этом всем застолье, не мне, а жене говорят. Слушай, говорит, ну ладно, вот Виктор простреленный. У него, понятно, у него заловой, говорит, не все в порядке. А ты-то что уверовала? Ты куда там? Какой Бог? О чем вы говорите? Ты знаешь, было много предложений, когда мы приехали остаться, и там, и там, и там, и всякие разные дела. Но ты знаешь, не остались. Вот что-то внутренне подсказывало, что не нужно здесь оставаться. Конечно, и материально бы я там намного лучше жил бы, безусловно, потому что были связи и возможности. Но вот внутренне что говорил, не оставайтесь здесь. И мы бросили опять все, завернулись, отказались от этих предложений там коммерческих. Так, и уехали сюда.
Виктор Владимирович, вы уже так очень я упростил этот наш разговор и обращение к вам. Скажите, пожалуйста, я знаю, что время наше вышло, но вспомните момент конкретно встречи с Богом, день вашего покаяния. Вы, кстати, назвали конкретную дату.
Да, это было 23 мая 99 года. Это как раз день рождения старшей дочери, которая в России сейчас, Наташа. Ты знаешь, Саша, среди верующих люди знают, что такое покаяние слово. Я его вообще не знал. Даже понятия такого не имел. Покаяние. Для меня это было понятие, оно, пойти в там, православный храм, там, исповедание я знал, что исповедуются из людей. А что такое покаяние, да? Ну, как-то для меня это чужое слово было для меня, это покаяние. 99-м году, значит, 23 мая был проповедник. Мы стали ходить в церковь в Харрисонбурге, в городе Вирджиния. Ходили, нам было интересно. Нам было интересно слушать проповеди. Нам было интересно слушать о Боге. То, что мы раньше не слышали. Мы впервые попали в такую обстановку среди верующих людей. Тем более, для нас верующие раньше были люди, это просто какие-то забитые, непонятные люди. Вдруг мы увидели, что здесь есть нормальные, грамотные люди, интеллектуальные, здоровые, вполне с которыми интересно разговаривать, о тех вопросах, которых мы вообще не знаем, хотя считали себя грамотными. Оказалось, что этот вопрос для нас вообще неизвестен. И вот приехал проповедник, и он проповедовал. И вот он сказал такие слова. Вот он, мы уже сидели, ты знаешь, я уже, он так ярко проповедовал. Ты знаешь, мы сидели с женой вместе, где-то на третьем ряду, наверное, недалеко от того места, где проповедовал этот проповедник. Это был Бондаренко Иосиф Данилович с Калифорнии. И вот ты знаешь, какое-то внутреннее состояние наступило, да? Что я не видел никого людей. Не знаю, какая-то буквально у меня сила. Я как-то внутри такое чувство, что ты должен выйти. Сейчас буквально меня подняло. И самое интересное, что не только меня, а мою жену тоже.
Одновременно.
Мы с ней даже не дома никогда не говорили об этом. Там куда покнули. Выходили эти люди там. Мы видели, что люди выходили раньше. Там что-то плачут. Что такое? При людях тут каяться, плакать. Это что такое? Сами в себе. Ну, знаешь, какая гордость какая-то такая еще с той старой жизни, что мы тут кто-то. Сами себя Богом считали. Знаешь, когда есть деньги, когда есть какое-то влияние, сам себя Богом считаешь. И вдруг необъяснимое со что-то наполнило буквально что-то. Я не видел ни людей. Большая церковь, 300 или 400 человек было людей. Мы вышли с ней туда к проповеднику. Ты знаешь, я упал на колени. Я так плакал. Я буквально рыдал. Знаешь, просил у Бога прощения. Вот знаешь, что... Вся вот эта вот жизнь, наверное, вся то, что вот эта Божья забота, говорится, вот момента моего, наверное, рождения до последнего самого дня, да, и то, что, знаешь, люди могут по-разному поступить. Бог ведет своей рукой, да, я знаю, но один человек может отвергнуть его, сказать «нет». Так, а вот мне что-то, я не знаю, это я не отверг Бога, я принял Бога, я принимаю его всем сердцем. Вот мы его приняли тогда. Я плакал, не стыдно было ни перед людьми, ни перед кем. Я просто молился Богу, я никого не видел, кроме Бога, ты знаешь.
И вместе с женой.
И вместе с женой, да. Я молился, жена молилась, да. И она упала на колени. Это чудо, ты знаешь. Это просто Божье чудо. Через время покаялись наши дети, Саш.
Виктор, скажите последний вопрос. Вот вы ездите долго. Находитесь в дороге, в машине.
Да.
У вас есть много возможностей говорить с Богом.
Да.
О чем вы вообще с Богом говорите вот так, когда по душам так получается?
Иногда ты, знаешь, находишь такое состояние, ты едешь за рулем, да? Ночью особенно, где-то далеко едешь, вот хочется спать, да? И вдруг я начинаю чувствовать, знаешь, начинаю общаться с Богом. Он буквально он мне говорит, я начинаю с ним вступать в контакт. У меня такое чувство, да, что вот со мной кто-то сидит здесь рядом, потому что одно соединение свободное, да, и у меня проходит сон. Я могу 7 часов ехать, да, такое тяжелое время, да, там с 10 вечера до 6 утра, да, нет сна. А потом, может, ты знаешь, вот я говорю что-то ему, я что-то рассказываю. У меня так начинает мысли идти, да? У меня лежит всегда на панели тетрадочка, да? Я хватаю тетрадь, да? И буквально записываю. А в последнее время уже мы с женой тогда говорили, давайте, она говорит, ты меня буди. Я говорю, знаешь, я не могу за рулем особо записать, да? Она говорит, ты меня буди, говори мне, а я буду писать. Нам не хочется совершенно возвращаться в ту жизнь. Поверь, это я тебе откровенно говорю. Пусть это кто слышит, это я говорю от чистого сердца. Мне сейчас дай все то, что у нас было, не нужно, Саш, не нужно. Я сейчас буду лучше работать на траке, зарабатывать своими деньгами. Да, но я знаю, что у меня есть Бог сейчас, Саш.
Я вам верю.
В городе ее называли просто и незамысловато – жена Резникова. Люди отвели ей вторую роль в их пьесе жизни, оставили ей часть быть тенью мужа. Но только одному Богу известно, сколько пережила эта женщина. Активная жизнь мужа сделала страх ее постоянным попутчиком. Она все чаще стала заходить в православную церковь, ставить свечи, говорить со священником. Изливать свою боль иконам для Тамары стало привычным делом, но нигде, ни в чем она не могла найти успокоения для своей души. Постоянные угрозы и покушения на жизнь Виктора накалили ее нервы до предела. Где искать выход? Есть ли он вообще?
Скажите, пожалуйста, как вы пережили вот 93-й год, когда стреляли в упор вашего мужа? И он это упомянул, и это очень остро видно в ваших рукописях, что вы не отходили от него практически.
Это в 97-м, наверное.
Прошу прощения, 97-м.
Да. Но пережила очень тяжело. Когда я была дома, когда мне позвонили, жена компаньона нашего, и сказала: Тамара, Виктора стреляли, его сейчас увезли в скорую. Я говорю: он жив? Она положила трубку, не ответила. И я помню, что в этот день я очень болела, и я лежала, и я одела, май еще прохладно было, одевала сверху плащ, и я его одела наизнанку подкладой наверх. И больница наша городская от нас буквально 3 минуты. И я бегом туда побежала. И дочь побежала со мной. И я увидела его. Это было ужасное зрелище. Он был весь в крови. Ну, лежит человек абсолютно бледный, белый. И вышел врач, который собирался делать операцию 3 мая. Я смотрю, что он просто пьяный. И у него трясутся руки. И он собрался делать операцию. И говорит мне: ты настрой себя на то, что он умрет. Лучше не плачь тут, лучше иди готовься к похоронам. Скажи своим мальчикам, ну, на охрану, говорит, чтобы привезли мне водки. Я не могу так делать операцию. Руки трясутся, я должен выпить и потом оперировать. Ну, привезли ему. Все, операция шла, первая операция шла 40 минут. Меня не пустили в коридор, мне только вот вынесли его всю окровавленную одежду. Ни стула там, ничего не было. Ну, если вы знаете, если вы помните, больница, наверное, вы не помните, до такой степени, очень узкая лестничная такая площадка, ни стула, ничего. Я помню, что я вот так прижалась в углу и, ну, стала молиться. Как? Я знаю, что я сейчас по-другому это делаю. Тогда я просто просила, говорю: Господи, просто помоги, Господи, спаси. Я больше ничего не могла говорить. Пусть будет хоть какой. Пусть будет калека, пусть будет больной, хромой, какой угодно, но только живой, чтобы сохранить отца детям.
Если можно, такие детали, а в чем именно состояла первая операция? Что именно делали?
Удалили пулю, и они должны были... Он когда разрезал, он потом выходил курить, врач, и говорит: ничего хорошего не жди. Пуля походила по мозгам, и пороховые газы остались. Это очень, очень страшная инфекция. И удастся ли мне нам ее зачистить? Мы все, что могли, сделали, потом взяли вот так, как он показал, вот так его мозги, назад все, говорит, и зашили. Вот, он лежит, сейчас еще там кое-что сделают, и я не думаю, что он очнется, он, может быть, через неделю. Ну, пока его трогать нельзя, ему нужна абсолютная тишина, но ни на что не надейся, ни на что не надейся. Но я внутри надеялась. У меня не было такого, что его нет, что вот он умрет, или... Может быть, это все так люди в трудной ситуации. И когда его уже привезли в палату, маленькая крошечная палата, подключили аппаратуру, вы не поверите, 59-го года. Аппаратура стояла. Слышу, дверь была открыта в палату. И там меняли смену, и медсестра, сдавая смену другой медсестре, говорит: хорошо, хоть на нашей смене не умер этот Резников. Ну, говорит, на вашей, наверное, умрет, потому что, говорит, вот так они
спокойно. И вы это слышите?
Я это все слышу, и я помню, что я... Только помню, что я начала вот так, ну, как сознание терять. Ну, я не то чтобы не в полной мере терять сознание, но... Что-то такое со мной. Mm-hmm. Наташа подошла, говорит: мама, тебе нужно умыться или что-то. Она меня вывела вывела меня, переодела мне плащ этот, все, я еще вот так вывела меня, что-то там со мной делала. И потом слышу крик: «Тамара, Тамара!» Поворачивается один там из наших охранников: «Иди быстрее!» Я говорю: «Что, умер?» Он говорит: «Нет, тебя зовет». Я захожу, смотрю, правда, он лежит с открытыми ясными глазами. И говорит: «Что произошло мне?» Я говорю: «Лежи тихо, спокойно. Я потом тебе расскажу». Он стал настаивать. Я сказала: «В тебя стреляли вчера». Он закрыл глаза и стал, видимо, все это. Вот. Потом к вечеру поднялась очень высокая температура после перевязки. И это буквально у меня на глазах минут за 10 у него отек сравнял подбородок с грудью. Сильнейший синий отек, уши, все это стало однородным, лицо. Вот как синюшное такое все, вот какой-то такой отек огромный. И позвонили в Краснодар срочно, прилетел хирург, туда его везли. И там опять была операция. Хирург, который имел, специально стабилизировался на таких операциях по ранениям пулевым, Артур Бизандович Кабанян, он сказал мне, его мозг не восстановит своей деятельности никогда больше. Это было что-то, что он пришел в себя. Никогда. У меня большой опыт. И так он приходил после операции каждый день, смотрел на него, он лежал вообще без движения, без всяких признаков жизни. И все, я ему там с трубочки воду давала, боялась подпускать медсестер, потому что в то время за $100 любая медсестра могла уколоть все, что угодно. Я покупала лекарства сама. Единственное, что я не могла делать, внутривенное. И там одна была медсестра, ее звали так же, как меня, Тамара. Я ей доверяю, платила деньги, $100 платила за один раз.
За укол?
Да, она приходила, я и при мне она открывала лекарства и внутривенное делала ему каждый день два раза. А все остальное я делала сама. Научилась. И машину водить научилась, тогда и все.
Ну вот почему, казалось, вы рассказываете, сколько добра сделано. Почему такой страх недоверия? Почему такое жуткое одиночество и отверженность?
А жизнь была такая, потому что это все вокруг было. Во-первых, тогда свободно стали показывать по телевизору. Ужасные фильмы стала снимать советская кинематография. Mm-hmm. Все были этим просто напоены. Мафия. Спрашивали девочка: кем ты хочешь стать? Они говорили ужасные слова. А мальчика? Все хотят стать ворами в законе, мафиозниками. Если в наше детство говорили, хотят стать космонавтами, врачами, балериной. Так?
Да, да.
Это уже...
А до этого были какие-то опасения вообще, что может что-то подобное когда-то произойти?
Конечно. Это было постоянно. Постоянный страх. С того самого времени, как вот только я увидела, что Виктор стал общаться с людьми, которые, мягко говоря, мне не очень нравились, я чувствовала, что это люди не совсем порядочные, что ли. Угу. Постоянный страх. И потом тогда очень часто это случалось в нашем городе. Людей убивали. Наш огромный зал, спортзал нашего предприятия превратился в зал для проведения поминок. Мы закупили даже специальную посуду в наш ресторан, чтобы она не была использована в ресторане, а чтобы она была использована именно для этих целей. И это было настолько часто.
Хотите сказать, что это так массово было?
Это было очень часто, это было очень страшно. И почти уже все люди, с которыми тогда общался мой муж, их почти уже никого нет в живых.
То есть вы постоянно жили в таком эмоциональном напряжении?
Постоянно, в постоянном страхе и постоянно на виду. Постоянно на виду, постоянно
у общественности,
Резников. Да. Да, я как... Мое имя почти никогда не говорили. Жена Резникова, как в тени. Угу. Но это было постоянно, это было очень тяжело для меня. Я никогда не любила быть на виду. И это было тяжело и физически, и морально, во всех отношениях. Страх... водить ребенка в гимназию. Если он задерживался, это было очень часто. И мобильный телефон не работал. Это была постоянная тревога и страх.
Вам завидовали такой жизни?
Да.
Очень сильно завидовали?
Зависть, да, очень завидовали. И были, даже у нас были большие неприятности из-за этого и в семье. И я чувствовала даже ненависть некоторых женщин. ко мне, потому что...
Ну, Тамара, но если ну, это было... не счастье или не все счастье, тогда что же, в чем же оно счастье?
Счастье, когда человек имеет мир с Богом, когда в его сердце поселяется Бог, и когда он меняет свою жизнь, тогда он становится счастливым. А все это Виктор рассказывал о товарище об одном, который был с ним, когда в них стреляли. Вы знаете, какой у него был дом, Саша? Ну и что? Его похоронили много лет назад. Через полгода его жена вышла замуж, и в его офисе сидит другой человек.
Вы думаете, Тамара, что вам сегодня верят? Вот когда вы говорите, что ну, счастье вот с Богом, мир сердечный. Вы думаете, даже ваши друзья, которые увидят эти записи, они вам верят?
Нет. Я не думаю, что они мне верят. Но я их понимаю, потому что ведь очень мало, когда люди считают себя грешником. Очень мало. И так же и я. Очень мало. Люди вообще... не думают об этом. Даже те люди, которые не отрицают Бога, крестики носят, считают себя, называют себя христианами. Но практически Бог отсутствует в их жизни. Они не знают Его слова, они не знают Его законов, они ничего не знают. И увидеть себя нельзя никак, только как в свете Его слова. Только так. Иначе что, я хорошая, я помогаю, мы очень много помогали бедным, очень много помогали всяким обществам, там, слепые или там какие-то были, я сейчас, ну,
сироты,
помогали одеждой, помогали людям, которые у нас работали, старались всегда помогать, к нам люди шли за помощью, за деньгами, всегда, я знаю, что я никому не отказывала, и даже помню случай, когда мне и руки целовали, и даже святой называли. Но сейчас я понимаю, что это все просто эмоции благодарные.
Ну, Тамара, ну разве недостаточно пойти в храм, помолиться? Разве это не пытались сделать? Я совершенно искренне задаю вопрос. Зачем искать большего? Ну ладно, в ситуации с Виктором, я понимаю, но вы, как женщина, вы... Это же был Бог?
Я оттуда вообще не выходила. Если были какие-то очень маленькие, какие-то вот, ну, отдушины я их называла, светлые окна, то потом все это... еще с большей силой обрушивалась опять, ну, по крайней мере, на мое сердце, на мою душу. Я ходила в православный храм, я часто беседовала со священником, отец Виктор. Как-то у нас получались беседы. Я ходила, я и свечи ставила, и над иконами стояла подолгу. Но тогда я... Но Бог видел тогда, что я это делаю искренне. Но тогда я не знала. Ничего не знала об Иисусе Христе, о Его жертве, о том, зачем Он приходил на землю, для чего это нужно было все. Я не знала тогда, что можно просто упасть к Его ногам. Я не знала живого Бога, живого Спасителя, так как я знаю это сейчас. Я этого не знала. Я нисколько не хочу умолить православную церковь. Очень много есть верующих, настоящих людей, христиан, но в православном храме не читают Слово Божье из Библии, не объясняют людям ту истину, которую можно понять в другой церкви.
А позвольте еще такой вопрос. Вот можете ли вы сказать, что вы искали Бога как самого Бога, или скорее, возможно, это был поиск помощи, просто нужда вынуждала, а вот само желание бескорыстное познакомиться с Богом, так как сейчас я знаю вот о вас, о вашей семье, просто быть друзьями с Богом – это одно состояние.
Нет, я даже этого не могла себе представить. Мне даже стыдно признаться, но я скажу. Не то чтобы стыдно, но, может быть, другие задумаются. Я в то время даже не знала, почти не знала никакой разницы между Богом Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Ну, это так. И я, скорее всего, обращалась к Нему в минуту жизни трудную, как есть у Лермонтова.
Да.
А этих минут было очень много. Их было гораздо больше, чем легких. Легких почти не было.
Тамара, я также знаю, что у вас есть как бы отдельная совершенно история о том, как вы встретились со своей сестрой. У нас, возможно, минут 15 есть. Давайте попробуем вложиться в это время. Но это очень уникальная ситуация. И это также милость Божья. Расскажите об этом.
Дело в том, что с самого детства я знала, что я из близнецов.
Как вы это знали?
Мама говорила, что вас родилось двое, но та девочка умерла. И я всегда думала в детстве, будучи подростком, как жаль, что она умерла. Сейчас была бы у меня сестра такая же, как я. Как жаль. Все. Потом прошло много-много лет. И в 1989 году, я пошла на работу, как обычно. Мы тогда решили открыть ресторан свой собственный. Mm-hmm. Я сидела там, работала с женщиной, с сестрой. И мне говорят, Тамара Давыдовна, какой-то шум, что-то вас, какой-то мужчина зовет. Какой-то шум такое. Я говорю, ну сейчас я приду, быстрее идите, он срочно вас зовет. Я подхожу, он на меня смотрит, но с таким удивлением. Я говорю, здравствуйте, что вы хотели? А он ничего не может сказать. Он просто открыл рот и смотрит. Я думаю, ну что такое? Ну что ему нужно как-то так? Что вы хотели? Он молчит. И так несколько минут, а мне некогда, у меня дела свои. Я говорю, пойдемте ко мне в кабинет, пройдем. Думаю, может, он там, тут люди. И идем мимо. Я прохожу мимо женщины, которая там стояла. Я совсем на нее не смотрю. Просто не смотрю. Прохожу мимо нее, иду в свой кабинет. И вот так вот стою, вот так стол. И он тут стоит. Я говорю, пожалуйста, проходите, садитесь. А он не может сесть. Стоит и все. Потом заходит эта женщина в кабинет. А рядом с дверью вот так стояла тумбочка, на ней документы, бумаги. Заходит она и от волнения, видимо, как я уже потом поняла, садится на эту тумбочку, у нее ноги подкосились. Она же на меня смотрит, а я на нее нет. Я говорю, женщина, извините, пожалуйста, вы можете сесть на стул или что же вы садитесь, там документы, бумаги. И потом мои глаза встретились с ее глазами. Я смотрю, и она на меня смотрит, и она мне говорит, Тома, посмотри на меня, пожалуйста, внимательно. Ты во мне себя не видишь? Я на нее смотрю, думаю, где я ее видела? Такие же глаза, такие же волосы, уши. Что такое, такое родное, знакомое? Кто это? Я ее не знаю, откуда у меня это взялось. Я говорю, ты моя сестра. Она говорит, да. Я хочу к ней подойти, хочу ее обнять, и не могу. У меня ноги приросли, и это вот так, эмоциональный такой. Но оказалось, что это та сестра, про которую говорили, что она умерла. Казалось, что это она. Она меня нашла, она меня искала 8 лет. И она узнала, потому что отец наш, который жил в Грузии, он знал ее, и он ее нашел, и все ей рассказал. Оказалось, что когда нам было по 2 месяца, мама меня увезла в Россию. Не получились отношения с нашим отцом, mm-hmm. которого я никогда в жизни не видела. А Свету, тогда уже ее другие родители назвали Света, оставили там. Она отдала ее в другую семью, чтобы...
Значит, подробности мама, здесь очень... Мама скрывала от вас, да?
Мама вот скрывала.
Жестокий факт.
И просто... сама бедная всю жизнь мучилась, всю жизнь переживала, но она... Ей одна женщина из Грузии постоянно присылала фотографии. И говорила, и писала ей письма. И это потом уже она мне их отдала, когда уже мы так встретились.
Сколько нужно иметь силы? Это все в себе держать.
Когда мы уже встретились, вот, нам было по 34 года, когда мы встретились, уже взрослые люди. И это было очень интересно.
Ну, мама не дожила до этих дней.
Она дожила до этих дней, она умерла, мы уже были в Америке, она умерла 4 года назад.
Ну, расскажите хоть немного, как была встреча мамы и Светы. Она же не видела с ней, получается, 34
никогда.
Года, не видела.
Никогда. Дело в том, что у меня есть еще одна родная сестра, ее тоже зовут Света. У меня 2 родных сестры с одинаковым именем. Потому что когда мама отдала мою сестру-близнец Свету, отдала другую семью, боясь возвращаться назад в Россию, ее очень не пускали родители в Россию. Когда она познакомилась с моим отцом, он служил в Анапе, грузин. Они ее не пускали, тогда это было что-то такое. Он ее увез, она уехала буквально без родительского благословения. И родила там меня и Свету. Потом в жизни сложилась. Было это очень тяжело, она мне потом рассказывала, я ее потом поняла. И не обижалась никогда на нее, потом уже все. И она потом выходит замуж моя мама. Второй раз, и у нее родилась девочка, и она знает, что ту зовут Свету. Света каким-то образом, почему называет эту девочку Светой. Угу. Вот. И когда я с сестрой уже встретилась, все, я поехала к маме. Говорю, мама, приехала Света. А мама говорит, как это она к тебе приехала? Она должна была ко мне приехать. Она думала на другую, угу. которая живет в Москве. Угу. Она у нее любимая была, угу. младшая любимая. Почему это она к тебе? Почему она не ко мне? Я говорю, мама, не та Света. Света другая, моя сестра, близнец из Грузии. Ей стало плохо. Я вызывала скорую помощь.
Да вы что?
Да. Я так плохо поступила, что я так обиделась на маму. Говорю, мама, как ты могла? Ты столько лет молчала. А если бы я умерла или что? Я бы не знала, что у меня где-то растет сестра. Мы абсолютно одинаковые. Даже характер, ну все одинаковое, абсолютно. Ну как же так? Мама, как ты могла? И она потом стала мне рассказывать, как ей было тяжело, когда она попала в Грузию 19-летней девочкой. Как ей было тяжело, как над ней там издевались и свекровь, и все, ну, просто ее не приняли, как, ну, как инородное тело она там была. И как только русская семья одна, которая ее поддерживала, и ей дали совет, что они у тебя умрут, потому что мы обе родились 2 килограмма вместе.
Вместе?
Вместе. Она весила кило 100, килограмм 100, а я 900 грамм. Отдай одну, ты не довезешь домой их обоих, они у тебя погибнут. И когда ей привели эту русская семья, пришли к ней, стали умолять и просить Светы, вот родители, которые ее воспитали, говорят, только мы выберем вот эту, которая побольше,
покрепче, да.
А эта совсем синяя. Совсем.
То есть вы были слабее, да?
Ну, 900 грамм. И когда потом уже, это была такая сенсация, писали газеты, нас приглашали на телевидение. Мне муж говорит мой, он говорит, не надо это делать. Вы нанесете такую боль матери.
Угу.
Вот будут сейчас вас показывать вот в этой программе. Тема. Нас приглашали туда. И другие. Приезжала Лидия Федосеева-Шукшина, актриса такая русская. Угу. Она хотела снять фильм. Говорит, не надо.
Эту программу «Тема» Владислав Листьев, да?
Листьев в то время, он еще был жив.
Убились.
Да,
угу.
Он звонил. Он звонил, как-то угу. там узнали. Оказалось, что мы болели одними и теми же болезнями.
Да вы что?
Очень много общего было. Ну, просто это не хватит нескольких вечеров, чтобы рассказать все.
Тамара, а ваш муж Виктор присутствовал при этой встрече или нет?
При этой встрече он не присутствовал. Он, как всегда, был в командировке. Но вернулся он домой раньше, чем он должен был вернуться. И как раз, да, это был второй день нашей встречи. И Роберт, ее муж, и Света...
Роберт.
Да, uh-huh. Роберт, его зовут Роберт, и они ну, у нас дома были. У него 47-й размер обуви, знаете, вот такие туфли. И ну, в России принято снимать обувь при входе. И вот, значит, мой муж пришел, открыл своими ключами, значит, дом, а Роберт курит. А у нас никто никогда не курил. Я не могла ему сказать, не кури, пожалуйста, в доме. У них принято было. И запах, когда человек курит сразу, заходит Виктор... И туфли. А я первая выхожу. А мы поменялись еще с ней халатами, сделали одинаковые прически. А он говорит, смотрит, кто это, что это? И выходит Роберт с сигаретой. Он что? Кто это? Что ты тут делаешь в моем доме? Потом выходит Света. И нужно было видеть его лицо. Я тогда первый раз увидела на его глазах слезы. Первый раз за всю жизнь. Так. Он тогда смотрит. И мы тогда говорили до утра говорили. Потом мы поехали в Грузию, а там умеют встречать там.
Да, там умеют.
Да, это было так. Да. Ну это, да. Уже прошло много лет, 15 лет уже прошло.
Значит, Тамара, вы считаете себя тоже помилованной женщиной?
Конечно, абсолютно.
То, что Бог отдельно работал с Виктором, это само собой Бога, ко всем индивидуальный подход. Бог работал с вами.
Да.
И вы можете уверенно сказать, что вы имеете Иисуса Христа своим личным спасителем.
Конечно.
У вас личные отношения
однозначно.
С Богом.
Однозначно. Я благодарна Ему, что Он показал мне, что я жалкий, несчастный, грешный человек, что я увидела себя такой, что я видела себя его глазами. Потому что иначе бы я никогда бы не стала перед ним на колени. А если бы стала, только тогда, когда мне было бы очень плохо, я бы сказала: «Господи, помоги». Но в молитве покаяния я никогда бы не стала перед ним на колени.
А потому когда что вы вставали на колени, это уже не нужда вас ставила на колени?
Нет.
Признание?
Нет. Это, конечно, не сразу. Ну, это да. Процесс. Но главное, что я увидела, что я неправильно жила. Я поняла, что я обманута сатаной. Если я буду говорить об этом своим родным, своим близким, они подумают и, может быть, назовут меня сумасшедшей. Но не это меня волнует. Меня волнует то, чтобы они пришли к Богу.
Но когда вы стали на колени перед Богом, что вы вообще Богу говорили?
Я сказала: «Господи, прости меня за то, что я так неправильно жила, за то, что я так далеко была от Тебя, за то, что я так долго шла к Тебе, за то, что я... Ну, все делала не так. За то, что я очень была горделивой и обидчивой. И самое главное, мне стало страшно, что если я умру, а я могу умереть сегодня, могу умереть завтра, смерть может прийти к нам независимо от нашего возраста и здоровья. Правильно?
Да.
Что я... Куда я пойду? Мне стало страшно. Это написано же в Библии: «Иных страхом спасайте». Вот, наверное, мне тоже. Мне стало страшно. Мне стало страшно, что если бы мой муж умер тогда еще, когда в него стреляли, и где бы он был бы в аду.
Спасибо, Тамара, большое. Как приятно вообще сознавать, что вы своей семьей дополняете, выражаясь библейским языком, облако свидетелей. Библия говорит, что есть масса свидетелей, людей, которые не просто понаслышке где-то о Боге слышали, но они свидетели. Свидетель — человек, который своими глазами видел или в данном случае пережил. Лично себе являетесь свидетелями того, что Бог – это не просто очередная религия, чтобы заполнить где-то умы и отвести душу. Это реальная живая личность, любящая нас и могущая нас спасать. И пусть... Слышат люди, видят люди, знают люди.
Да. Я бы очень хотела сказать всем-всем верующим людям, что молчать нельзя. Мы несем за это ответственность. Пусть нас не слушают, пусть нас не понимают, пусть нас обзывают, пусть даже покрутят пальцами у виска, что нужно говорить. Обязательно. Потому что рано или поздно этот человек сегодня посмеется, завтра он будет лежать больной и вспомнит твои слова.
И вспомнит именно твои слова.
Да.
Ничто другое не вспомнит, а вспомнит слова, у которых есть надежда.
Да.
Спасибо. Пусть Бог вас хранит.
Пожалуйста, вас тоже.